отрывок подготовки к уроку. Труды Рабаш, первый том, «Любовь товарищей». Главное, что надо помнить, в чем цель творения. Известно, что это насладить творение. Это значит, что цель творения совсем не для особых людей, а как раз цель творения имеет отношение ко всем творениям, без всякого исключения. И совсем не для особо талантливых или мужественных людей. То есть у них силы преодоления, мужественное сердце. Но это относится ко всем творениям. Как сказали мудрецы, сказал Творец Израилю, ваша жизнь, вся Тора, вся мудрость, это легки. Каждый, кто трепещет передо мной, соблюдает слова Торы, вся Тора, вся мудрость будет в его сердце. Не отчаиваться посреди работы и бежать с поля боя, но верить, что человек может, Творец может помочь самому простому человеку, даже такой, как он. То есть Творец приблизит его и удостоит его слияния с Творцом.
Я ничего не слышал, потому что у меня здесь невозможно слышать. Главное, нужно прежде всего помнить, какова цель творения. И известно, что она заключается в том, чтобы насладить творение. То есть цель творения не для избранных единиц, а цель творения относится ко всем творениям без исключения. И не обязательно люди, у которых есть особые таланты или какие-то силы, то есть у них есть сила преодоления, особое мужество и так далее, а это относится ко всем творениям. Как написали мудрецы, сказал Творец Израилю, вся мудрость и вся Тора будут легки для того, кто боится меня и соблюдает слова Тора. Вся Тора и вся мудрость будут в сердце его. То есть не нужно более, чем трепет перед Творцом. Не надо отчаиваться в середине работы и убегать с поля боя, а нужно верить, что Творец может помочь и низкому, такому человеку, как он сам. То есть Творец приблизит его к слиянию с ним. Главное – это терпение, главное – это настойчивость. Все что угодно, кроме «уходи». Кроме «уходи». Это то, что надо делать. И пока мы не приходим к трепету, это проблема. Трепет – это начинается с простого страха, животного страха, что я получу удары, потом это более выясняется. И так мы приходим к ударам по эго, к любви, потом к ударам по зависти. А как это вчера получил маленькую порцию, да? Ну и как? Хорошо спал? Нет. Очень хорошо. А Хаим, где Туркия? Нету. Ну. Как? Ну, это хорошо. Выяснения хорошие. Но сейчас ты знаешь, что такое зависть? Немножко больше, чем раньше. Это хорошо. Нужно перевести ненависть с эльцев, почему мне нету зависть, на противоположные эльцы. Когда я всеми силами подталкиваю всех товарищей к успеху.
Закажи мод.
Это очень тяжело. Ладно, но трепет. Трепет. Соответственно, этому есть у нас трепет от простых вещей до высоких состояний. Очень много разных нюансов в каждом этом свойстве. Трепет, зависть, почести, тщеславие. И в отрицательном направлении, потом через ноль, в положительную сторону. Против любого момента ему соответствует хорошая форма, положительная, но она пробуждается в человеке в соответствии с любовью к товарищам. Вместо такой зависти, такая зависть, такая ненависть и так далее. Две противоположности, ничто не исчезает. И на самом деле, если человек правильно продвигается, то все эти основы растут в нем. Они все больше горят.
Я не очень понял, к какому вообще виду зависти надо пойти.
Есть то, что называется зависть к Творцу Цваоту. Когда я завидую воинству всех своих товарищей, я поддерживаю, как их мама, чтобы все они были, чтобы были здоровы, что называется, чтобы у них была сила, настойчивость, чтобы они все были в связи между собой. Мне больно за всех. Это такая забота. Я начинаю различать в себе я и свое эго, и пока мое эго работает, это помогает мне бороться, производить борьбу между ним и группой, насколько я поддерживаю, потому что это то, что нам нужно до Агмар-тикуна, окончательного исправления, чтобы наше эго росло и цвело, и давало бы мне все ощущения одно против другого. А иначе как мне узнать? То есть должна быть положительная зависть, отрицательная зависть, такой трепет все время. Иначе я теряю, просто любить, я не знаю. Тут нет эталона. Или завидовать. Обязаны тут быть два момента.
Весь Исраэль – это сыны царя. А когда царь умирает, каждый претендует на царство. И это тайна того, что написано, что это только все поколения, это подготовка к унаследованию царства. И нужны особые келим для привлечения их судей, как душа Моше, Шмуэли и тому подобное. Но конечная цель зависит от всего Израиля. Потому что если будет не хватать малой части, не раскроется конец. И поэтому весь Израиль достоин царства. Ибо все равны с этой точки зрения. И поэтому нет особого кли для привлечения этого совершенства. Но каждый, кто очищает свою душу, становится достойным раскрытия царства миру. И он же будет называться царем Давидом.
То есть каждый, согласно своей роли, он так называется такими именами, которые, по сути дела, все эти имена – это ступени. И Гематрия, числовое значение имени, говорит о том кли и свете, о том состоянии, в котором находится постигающий человек, постигающий это имя. Понятно, да? Моше, то есть я дошел до кли, который называется Моше. Давид, значит, я дошел до кли, который называется Давид, и так далее. И тогда нам понятно, что человек должен пройти, по сути дела, чтобы все имена, все слова, которые есть у нас вообще в нашем словарном запасе на языке ветвей, это, в общем, всего лишь выражение раскрытия Творца. Да?
И об этом сказано. Давид, царь Израиля, жив, потому что не умер, и его кли пребывает в каждой душе из Израиля. Тогда как душа Моше только в учениках мудреца этого поколения, также и пророков, и первосвященников.
Потому что царь Давид — это общность всех душ, которые приходят к раскрытию.
И потому сказано, когда умирает царь, весь Израиль достоин наследования царства.
То есть, что каждый должен дойти до такого уровня. На самом деле, каждый в конечном счете приходит и до уровня Моше тоже. Но он приходит к этому не из корня своей души, а из взаимовключения с другими душами.
И это то, что говорится. Он снимает провинность с многих людей. Также говорится, что в дни Машиаха наглость увеличится. Будут притеснять люди друг друга. Юнец будет дерзко вести перед старцем, презренный перед почтенным. То есть юнец и презренный человек будут дерзко бороться, стремясь установить его царство. Даже они были бы старцами, достойными людьми этого поколения. И презренный, то есть обладающий низкой, самой малой душой, согласно своему корню, если будет направлять свое сердце и действия такими, чтобы они стали достойными, удостоится в своей душе всю совокупность души святого народа со всеми чудесами, которые раскрылись этому народу до сих пор. Ведь все это было не более как подготовка к этому совершенному состоянию, и поэтому необходима и эта отдельная душа вкусить все, и обретает весь свой мир в один момент, благодаря поколению, привлекая корону царства, то, в чем заключено все. И все необходимо даже к самому большому грешнику, и все, малейшая деталь, необходима. Как сказано, что даже один человек, если удостоится вернуться полностью, сразу же придет Машиах. Это будет означать, неважно, кто бы это ни был, даже если один человек в поколении удостоится привлечь ту самую душу, он сможет очистить всех в его поколении.
Потому что все исправляется согласно взаимовключению, согласно закону взаимовключения. И поэтому у всех частных душ, если хотя бы одна приходит и постигает одна душа в этом поколении, какого-то уровня постижения Творца, это называется душа, тогда каждый уже из взаимовключения может к этому прийти тоже. Как в нашем мире, я не должен быть строителем, не должен быть сапожником или портным или чем-то, а из взаимовключения мы... Это то, что называется «пойдите и зарабатывайте друг от друга». Да?
Потому что каждый виноватый, он бы виноватил всех остальных. И тут он приумножает молитву, пока не удостоится за все поколение. При этом во всех остальных освобождениях после изгнания это была только подготовка, это не относилось еще к каждому. Скажем, дарование Торы имело отношение именно к поколению пустыни и Моше. А все остальные поколения, хотя они были самые чистыми, не могли достичь этого состояния, как и никакой другой человек, кроме Моше, ведь одно зависит от другого. Однако сила Машиаха уготована для каждого поколения, и потому уготовлена также и для любой отдельной души, чтобы дать ей возможность привлечь свет Машиаха, как говорится, где каждый это должен сделать.
Потому что Машиах — это уже сила, включающая в себя все, объединяющая все. Согласно силам, которые находятся во всем творении, в его распоряжении. И мы получаем это согласно нашей подготовке. Или путем охишена, ускорением, или путем бито в свое время, если мы не готовы. Но он является обобщающей силой. Это прежде всего его свойство. Явная обобщающая сила, которая начинает включать в себя все. Поэтому он начинает собирать все части изгнания, галута и так далее.
А смысл в том, что Машиах относится к исправлению келим. А все келим равны, потому что все отличие в них только в их свойстве хаббад. А потому тот, кто видит лик царя, то есть от министра и до самого низкого слуги, все возвращают атара, венец, на ее место, и в этом они равны.
Вопросы? Мне нечего особенно добавить. Есть в общем якобы 600 тысяч душ. Это не число. Это уровень, к которому мы должны прийти, чтобы начать по-настоящему соединяться в одно кли. 600 тысяч этих душ – это уровень Гар Арихампина, Рожда Арихампин. Мы начинаем снизу, с Малхут Ацелута. Нет чисел. Это не число 600 тысяч, это силы ступени. Малхут, которая хочет присоединиться к Зерампину, это 60. И пока Зерампин доходит до Арихампина, это умножается на 10 тысяч рибо на иврите. Потому что это 60 умножить 10, умножить на 100, умножить на 1000 на 10 тысяч, это Ишсут, и Абвиима, и Бина, которая выходит из Рош до Арихампин, и Бина Арихампина, а потом Хохма. Поэтому 600 тысяч душ — это силы Кли также, потому что поднимаются в Рош до Арихампин, получают, соответственно, этому наполнение, это называется подъем, постижение. И все подъемы в духовном реализуются только через объединение, потому что в чем более высокая ступень, чем она отличается от более низкой ступени, тем, что более низкая ступень должна была соединяться от нуля от 10 до единицы, и тогда она становится более высокой ступенью. На более высокой ступени приходит то, что называется отягощение сердца, то есть большее желание получать раскрывается, и снова есть много, в частности, элементов, которых нужно собрать воедино, и по количеству, и по качеству, по разным свойствам, во взаимовключении. И когда мы приходим к одному, снова поднимаемся. То есть я хочу сказать, что нет никакой работы, кроме объединения. И только в объединении мы приходим к подъему. Тот, кто думает, что он делает это самостоятельно, он может прыгать, но это не больше, чем подпрыгивание. Нет в духовном движении, иначе как приближение или отдаление. Больше ничего нет. Это надо помнить.
Кен.
Да?
А если тот, кто хочет обрести свой мир в один момент, что это значит?
Есть обретающий мир свой за один час. На самом деле есть много толкований. За один час имеется в виду за одно действие. Ну, скажем так, согласно толкованию, которое мы примем сейчас. Одно действие – это только объединение. Свой мир – это определенное раскрытие истинной реальности, не нашей иллюзорной реальности. То есть, насколько мы способны соединиться в сущностном изменении, не количественном, а в сущностном относительно того, что было до этого, соответственно, этому мы обретаем новый мир. Мы находимся перед конгрессом. И мы хотим тоже, чтобы он прошел под девизом, не то чтобы это было девизом, но так, чтобы это реализовалось. Возможно, купить свой мир, обрести свой мир за один час. Есть люди, которые вообще не находились в объединении с нами, телезрители нашего 66-го канала, или по интернету, из разных мест, незнакомы друг с другом. А благодаря тому, что мы приглашаем их, мы ожидаем, что они смогут, может быть, прийти к чему-то, к какому-то ощущению, к какому-то пониманию, что называется духовностью, во взаимовключении с нами. И это будет за короткое время, или за несколько дней, они смогут прийти к этому, или даже за несколько часов. И это тоже относится к тому, что возможно обрести свой мир за один час. То человек не знает, где он на самом деле находится на своем, где находится на его пути в жизни этот большой клад, который он может найти, и чтобы его жизнь не прошла просто так. А действительно, тут есть особая книга, которую хотят раскрыть перед ним, книга Зоар.
Вы сказали, что не бывает ничего лучше, чем нет ничего лучше, чем четкое правильное понимание.
По распространению?
Нет, имеется в виду, если есть у тебя правильное вот развлечение, выяснение, все приходит.
Да.
Так как же вот человек может знать, что ты проводишь правильное выяснение, то есть пришло правильное понятие?
Правильное выяснение – это если я получаю как результат его устремление к товарищам, когда я вдруг люблю их, когда я не вижу в них дефектов, изъянов, что каждое лицо видится мне как хорошее, как мама со своим ребенком. Я смотрю на тебя, какой ты милый, какой ты добрый, какой ты честный, какой ты хороший, как ты сосредоточен на достижении цели, так я вдруг вижу тебя. Это признаки, и нам этого достаточно. Достаточно, потому что против этих признаков тебе дадут другие. Насколько ты отталкиваешь, отбрасываешь, пренебрегаешь и так далее. Да.
Потому что человек обычно думает, ну, есть много мыслей, как будто ты витаешь в облаках. Пытаешься думать об этом или об этом, ну, не о товарищах. В чем разница между мыслью и вот выяснением?
Я не могу дать точных определений, потому что они еще пока что не будут правильно восприняты. Проблема в том, что если мы находимся в каких-то выяснениях, мыслях, которые не проходят через объединение, это не связано с духовным совершенно и не направлено на него. Это должно быть ясно. Мысль, самая плохая мысль об объединении, более эффективна, лучше, чем самая хорошая мысль без объединения, без направления на группу, на объединение. Потому что это вообще не связано с духовным, оторвано. Поэтому главное – это прийти к состоянию, когда группа уже действует на тебя в такой мере, что ты начинаешь принадлежать ей. Все больше и больше. Это уже ты продвигаешься, чтобы войти в нее и стать зародышем, убаром. Если мы находимся перед высшим светом, который Зор может нам дать, мы должны только знать, как мы воспринимаем его. Мы и сейчас находимся в свете бесконечности, внутри него. Но под разнообразными экранами, в самом отдаленном состоянии, в противоположном состоянии. То есть не только, что мы находимся под экранами, которые ослабляют свечение на нас, но мы находимся под отрицательными экранами. Это называется злое начало, которое переворачивает все воздействие света на обратное. Что чем больше свет светит мне, я больше эгоист. То есть у нас есть от нуля подъем до 125, до плюса, и есть от нуля спуск 125 в минус, и все это экраны, которые скрывают, и часть этих экранов работает за, часть против, как бы злое начало, доброе начало, отрицательные, положительные силы, но все это одна сила работает только для того, чтобы встрясти нас и пробудить в нас разнообразные понятия, свойства. Вся эта работа – это только для того, чтобы мы могли сравнивать одни с другими и прийти к решению, чего мы хотим, чего нет. Это решение реализуется по отношению к тому, что мы начинаем различать в моха и либо сердце и разуме по отношению к свойствам, которые представляются нам или так показывают нам каббалисты. Потому что если, хорошо, мы бы не знали, что такое хорошо, потому что мы знаем, что в нашем мире, если не раскрывается, что такое хорошо, каждый думает в противоположном направлении относительно других, в другом направлении. Есть такие философии и такие методики, которые вообще говорят, что мы обязаны есть друг друга, убивать друг друга. Не то, что можно или нельзя, а мы обязаны, как в Содоме. Поэтому мы должны понимать, что все, что мы получаем, понятие свыше, что так-то и так-то нужно делать, это обязательные эталоны, без которых мы просто не знали, каково вообще направление, и каждый был бы прав. Каждый делает то, что нравится ему. И поэтому, когда мы приходим и соединяемся с книгой Зоар, мы должны также поэтому, как бы, когда мы приходим к очень большому качественному усилителю, мы, соответственно, этому должны поворачивать себя так, чтобы мы получали от него эликсир жизни, а не смертельный яд. Почему каббалисты не хотели раскрывать эту книгу? Потому что Тора, то есть свет, возвращающий к источнику, может быть и эликсиром жизни, и смертельным ядом. Зависит от человека, как он это воспринимает. Я не говорю о нашем мире, как принимают и растут с большей любовью, каждый гордится своим эго или своей властью. Мы говорим уже о свойствах духовных. Но то, что нам нужно, но то, что игры в этом мире, это само по себе. И здесь тоже нам нужно понимать, что могут быть, может быть, много ошибок. Должно быть согласие среди членов группы о соблюдении порядка, взаимной поддержки, что обязательные вещи, которые мы принимаем из трудов Рабаша, чтобы эти вещи принимались очень серьезно и чтобы настойчиво это реализовывали, тогда мы будем принимать действительно свет, который будет возвращать нас к источнику. Мы постараемся так вести себя, уподобиться ученикам Раби Шимона, которые сидят и раскрывают, что они раскрывают. И мы, малые с ними рядом, слушаем что-то из того, что они хотят нам сказать, хотим уподобиться им. Пожалуйста.
131. Эти буквы, воспарив поднимаются вместе со словами, и тот правитель, в руках которого находятся ключи воздушного пространства, все остальные правители, все они поднимаются с этим словом до небосвобода. И там передается оно в руки другому правителю, чтобы вознестись с ним наверх. Так как после выделения, разделения, Зеримпен становится полностью хасадим, то есть свойством правой линии, а Малхут полностью гвурот левой линией. Поэтому так же, как две линии бины, правая и левая, разделены и не противоречат, пока не поднимается Зеримпен в средней линии, устанавливая мир между ними и соединяя их друг с другом. Также Зеримпен и Малхут, которые тоже являются двумя линиями, правой и левой. Им необходима средняя линия, чтобы установила мир между ними и соединила их друг с другом.
Это проблема немножко объяснить, почему нужна средняя линия. Как бы, почему Малхут не может прилепиться к Зеримпену? Это в нашей жизни тоже проблема, что каждый хочет тянуть на себя, а другой обязан подчиняться ему и принадлежать ему. Это также и в семьях тоже, повсюду. И мы должны из этого понимать, что действительно правильный подход находится в средней линии, что никто не отказывается от своих личных естественных свойств природных. Зеримпен остается Зеримпеном, Малхут – Малхут, а они дополняют друг друга. И тогда это дополнение строит между ними третье тело, третью линию. И она, то, что включает в себя две линии таким образом, что здесь они должны найти дополнение. Как каждый не подавляет другого, а старается наоборот. Дополнение происходит в том, что каждый дает другому возможность взять верх. И борьба между ними на самом деле в том, насколько я даю другому, чтобы он управлял. И я рад его управлению. И вместе с тем я должен выражать себя, а иначе это не будет взаимной любовью и слиянием. Это система, когда каждый тоже делится на мужскую и женскую часть. Система, мы когда научимся этому, нам будет более понятно, как люди когда-нибудь смогут прийти к взаимодополнению в парах, в согласии между собой. То, что тут как бы между мужской и женской частью, но каждый из нас по отношению к другому играет или мужскую, или женскую роль. Третьего нет. В иврите нет, есть только в языке, только есть мужской и женский род, да? Допустим, по-русски есть средний род. Средний род. А на иврите этого нет. Это правильно, потому что в природе этого нет. Так что мы изучим это. У нас будет хорошая, большая добавка к интегральному воспитанию, как от мира его в небесах произвести мир здесь, в нашем мире. Это еще нам предстоит. Как привести это во всех плоскостях? В политике, в работе, в семье, с детьми. Мы научимся всем связям между людьми и средней линии.
Прежде всего, как поднимается? То есть, что такое, что поднимается? То есть, я не очень понимаю, что такое подниматься. Тут мы должны подумать. Если я нахожусь на первой определенной ступени, поднимаюсь на вторую ступень, то на первой ступени я называюсь Михаэлем, а на второй ступени я называюсь, может быть, Уриэль, а потом еще Даниэль, а потом Рафаэль, ну, неважно. Но меняя место, то есть место — это сила, качество, свойства, я меняю все. Что остается во мне, что называется, что я поднимаюсь или я спускаюсь? Мы же учили, что на подъеме или на падении Творцов становится чем-то другим. Какая основа во мне остается? И что вокруг меняется? То, что называется подъемом. Это же не физический подъем, но когда я показываю рукой. Это подъем качествами, свойствами. Это первое. Второе. Он говорит, что подъем на самом деле с малхут де малхут де малхут де малхут асия. А это нефиш де нефиш де нефиш, то есть самая нижняя ступень. Так мы отсчитываем, ну, потому что меньше этого, это просто так, а пустые разговоры. То есть, ну, нефиш де нефиш де нефиш, так мы говорим. Так как вот эта душа, то есть определенное желание к исправлению, к объединению, к любви, может подняться через все ступени до Малхут Бесконечности? Все 125 ступеней. Ну как? Я вообще не знаю даже, что такое подняться на более высокую ступень и там быть в виде ман, просить, и еще, еще, еще. Зачем надо подниматься? Но твоя просьба, даже самая маленькая, должна быть настоящей. Настоящей называется, что она, когда я прошу что-то очень большое, что-то для себя, пока это не поднимается наверх, это становится что-то, ну, я не знаю, ну, что-то нулевым, почти нулем. Но когда это поднимается, ну, это я не знаю, как снизу вопит ребенок, а сверху его родители, находясь... Да, в каких-то больших заботах и волнениях. Ну, как-то надо там вот его, этот вопль, взять во внимание. Ну, что это по сравнению с тем, что у них происходит? Так наша молитва поднимается. Но это должна быть настоящей молитвой. То есть она обязана все-таки включиться даже, ну, почти в ничтожной мере вот в том самом направлении, к той самой же цели, к той конечной форме, которую должны все получить. Поэтому она должна подняться до Малхут Бесконечности, потому что Малхут Бесконечности — это то место, где собираются все души. Теперь, что значит тогда душа? Что значит часть души? Была душа раньше или не была? Если мы говорим о нашем желании к исправлению и доставить наслаждение Творцу, и слиться с Ним, и разные такие устремления, этого не было раньше. То есть не было души. То есть можно было сказать, что было какое-то желание, но по-настоящему, чтобы из этого произросло еще добавка, желание в таком, в общем-то, обработанном виде, чтобы это называлось душой, когда ощущает себя существующим, да, это еще личное, действующее, требующее исправления, чтобы вернуть хозяину то отношение, которое есть у хозяина к нему, такого не было. То есть мы, в принципе, формируем это понятие, которое называется душа.
Необходимо вначале понять, что такое воздушные пространства, небосводы, проходы и каким образом их пересекают. Дело в том, что с помощью подъема Малхут в Бину, в виде точки Хулам, разделяются 10 сферот каждой ступени надвое. Так что Кетер и Хохма из 10 сферот каждой ступени остаются на ступени. А Бина, Тиферет и Малхут, 10 сферот каждой ступени, падают на ступень под ней.
Это значит, что каждая ступень так вот делится или даже разбивается на две части. Как это может быть? Ну, по закону, подобие форм. Если светит свет, все действия производятся только светом. Светит свет, часть поднимается, часть опускается от того самого парцуфа, то есть от тех желаний. И тогда ступень делится.
Ибо Малхут, которая поднялась в Бину, образовала там новое окончание на этой ступени из-за сокращения, которое установлено на свойство Малхут, чтобы не получать свет. И поскольку Бина и Тум находятся под этим новым окончанием ступени, они считаются ступенью ниже нее. Что имеется в виду, когда он говорит, что Малхут должна остерегаться, и экран она установила тоже сама? Что-то так подчеркивается сама.
Масах, который есть здесь, Малхут, я его изображу красным цветом. Это масах. Вот это Кли Малхут. И Малхут хочет уподобиться девяти первым. Более чем девять первых она не чувствует. Никогда. Да и вообще нет ничего, кроме девяти первых и Малхут. Десять сферот. Ни больше, ни меньше. Все. Внутри этих десяти сферот мы и живем. Если что-то вне этого, вопроса даже такого нет. Потому что и сам вопрос, есть или нет что-то внутри и снаружи, это тоже эти вопросы исходят из нашего ощущения, от нашего нахождения внутри десяти сферот. Невозможно спросить о чем-то в понятиях, в которых ты находишься сейчас, и по отношению к тому, чего нет в тех же принципах. Поэтому нет вопросов даже в что-то помимо десяти сферот. То есть для нас и нет. Но то, что нам нужно, или то, что мы можем, или то, что мы обязаны и должны достичь, это то, что происходит в девяти первых. То есть от Малхут, то есть с помощью Малхут, который может их постичь. Для того, чтобы раскрыть девять первых, мы производим над Малхут первое сокращение и масах. С помощью этого мы можем постичь, что находится перед нами. Если мы говорим о желании, которое в Малхут, то есть я получаю то, что мне положено. Я даже не знаю, откуда это приходит, потому что я это не исследую. То, что надо мной. Я просто чувствую. И тогда я нахожусь на этом, на уровнях неживом, растительном и животном. И это все. То есть то, что у меня есть. Вот это все, что у меня есть. Я существую не выше этого, потому что я чувствую то, что находится внутри меня. За счет четвертой стадии дается нам потребность постичь Создателя. То есть что-то, что выше нас. А выше нас девять первых. И тогда мы с помощью различных действий в Малхут стараемся постичь, что такое девять первых, что такое Творец, что это за действительность такая. Это вопрос очень сложный и глубокий. Но как я могу его ухватить, если я полностью не он? И понять, почувствовать, и прилепиться. То есть по всем параметрам и данным, которые он хочет мне представить, чтобы я познал его и понял его, и сравнялся с ним. Ну, как Малхут обретает все это? Так вот тут нам он объясняет, что это с помощью сокращения экрана, отраженного света, и мы тогда в этом приходим к какому-то совпадению с Малхут, самой Малхут, и девятью первыми, которые перед ними. Вот все. Да.
Ну, что имеется в виду, что она сама устанавливает экран?
Ничего творение не способно сделать, и все, что есть в нем, это приходит свыше. И все его реакции тоже вынуждены и определены свыше. Но часть реакции творения там дает ему ощущение, что он самостоятельный. И может использовать собственными действиями, своими мыслями, ну, как бы свободно. Как будто бы. То есть Творец как будто бы высвобождает себя от себя, реальность, предоставляет человеку место, а место раскрывается как желание, место называется желанием. И человек как бы может делать все, что ему вздумается. И тогда Творец в соответствии с возможным начинает учить людей, что стоит желать, как стоит использовать желание. Но все равно остается как бы за кулисами, как мы с детьми, для того, чтобы их растить такими самостоятельными. Вот так, ну и нет у тебя выбора. Ты знаешь, что если ты ребенку даешь молоток и гвоздь, это вещь опасная, и он может, да, пораниться, может ударить себя, а может и других, и там ломать, и вообще портить. Но ты идешь на это, потому что ты должен его учить. Ну, понятно, что он и поплачет несколько раз, когда ударит по пальцу, а не по гвоздю. Ну, так и что? Нет выхода. Да.
Когда мы сейчас читаем о Малхут, о чем нам стоит думать? О чем-то пассивном или активном, который может сам что-то делать?
Мы говорим о разных формах Малхут. Ведь кроме как Малхут нам не о чем больше говорить, потому что все формы до Малхут это свойства, которые я могу приобрести, но только при условии, что я приобретаю их, и эти свойства становятся моей формой. Они облачаются на мое сердце, на мою плоть, и они становятся такими живыми качествами. Я придаю им жизнь. Девять первых — это не что-то живое. Это представление Творца. Ты хочешь — покупай, пользуйся. В той мере, как ты начинаешь пользоваться, эта вещь становится твоей частью, частью тебя, ты облачаешься на это, ну, это как платье.
Оливье из Франции спрашивает, что значит, что экран отталкивает свет обратно?
Экран отталкивает свет обратно. Свет — это все. Но в этом свете есть аспекты, ну, о которых мы еще сейчас не говорим. Мы говорим о свете наслаждения. В первую очередь, который приходит к нам от хозяина. И тот самый гость это все отталкивает. Он не хочет быть получающим не потому, что это нельзя. В бесконечности ничего не было запрещено. Но потому, что он хочет быть подобным хозяину. Потому что чувствует такие понятия, которые называются стыдом. Это ему дает такие понятия. Чем он отличается от дающего? И он чувствует вот это отличие. Это отличие называется стыд. И так вот он исправляет это ощущение и начинает все эти действия в творении. Да.
Рома из Германии спрашивает, отраженный свет — это молитва?
Отраженный свет — это не молитва. Молитва — это еще до того, как у нас есть возможность задействовать отраженный свет. Молитва — это просьба о силах, помогающих. Отраженным светом называется свет, в котором я уже поднимаю себя для того, чтобы отдавать другим и через других Творцу. Каждое действие, то, что является отраженным светом или отдачей Творцу, или какое-то духовное действие, это все через центр группы. А иногда это вообще не в направлении. Центр группы — это та мушка, это центр прицела, через который я еще не вижу Творца, но я нацеливаюсь на него. Это как сегодня, да, во время войны, военные действия. Но это может быть уже за последние, не сегодня, а 100 последних лет можно нацеливаться на цель, хотя мы не видим цели. Раньше цель была видна, прямая наводка. То есть ты видел цель. Глаз, прицел и цель находились на одной линии. Сейчас цель может быть за много километров от тебя. А как ты ее видишь? Ты не видишь. Но ты совершаешь... То есть ты создаешь какой-то, да, образ того, где находится эта цель, рассчитывая направления, различные еще побочные воздействия. И так ты стреляешь и попадаешь. Но все данные должны быть в тебе на том месте, где ты находишься. Поэтому мы, для того, чтобы представлять Творца, где мы можем произвести расчет, да, как вот артиллеристы производят расчет относительно выстрела. У них есть там таблицы, есть различные параметры, ветер, много всего. И мы производим расчет, и так вот стреляем. Но в соответствии с наукой, да, уравнения, формулы, то же самое здесь. Я внутри себя должен быть чувствителен по отношению к центру группы. Вправо, влево, все вот эти нюансы, насколько я нахожусь в них, внутри них, если я и центр группы совпадаем вместе, и я стараюсь быть в них в различных движениях, вправо, влево, а главное соединиться в одну точку «я» и «они». То есть, чтобы были не «они» и «я», а в момент, когда вот исчезает эта разница между «мною» и «ими», это как раз тот самый момент, когда я должен стрелять в направлении Творца. Вот это правильное направление, и я гарантированно попаду. И так вот мы попадаем в цель. Ну, Акока, как ты? Ешь себя поедом или нет? Скоро ты пойдешь на работу, а люди останутся и будут говорить о любви между товарищами. Ну, и как? Да или нет? Ну, скажи всем, ну. Мы уж хотим получить удовольствие чуть-чуть. Тот, кто этого не чувствует, это нехорошо. Он обязан чувствовать, что что-то исчезает у него, чего-то ему не дается. Как это? Почему? Что происходит? Транс, это правильно или нет? Ну, как ты вот со своим, да, характером, ты что, позволишь им вот так вот сидеть? Ну? Это должно быть такое вот жесткое желание, очень сильное, по-настоящему. Ну, где Хаим? Где Хаим Туркия? А, он на работах. Я специально так вчера его поддел, То, что я почувствовал, что это, в общем-то, попало в сердце.
Когда происходит сокращение у человека?
Сокращение у человека в момент, когда он решает, что он не хочет быть хозяином самому себе. Вот так. Сокращение – это первичная отдача, самоотдача. Продолжим.
Строчка в Камувар. И также мы для того, чтобы выражаться кратко, называем притягивание света только лишь именем экрана. И также, когда ступени выходят одна за другой, мы это тоже называем очищением, утоньшением авиюта. Хотя имеется в виду жесткость кушают экрана тоже. И помни, что имеется в виду мера авиюта в пхине далет, которая производит 4 уровня авиюта в экране.
Да.
81 пункт. Выход ступени хохма из стадии гимо. Итак, выход ступени хохма из ступени кетер уже выяснилось, как следует выше, что 10 первых сферот, которые вышли после цинцума, сокращение в результате столкновения с высшим светом в экране, который включает в себя полный виют пхины далет, и поэтому отраженный свет поднялся на полный уровень. До корня кетера, который называется кетер. И после того, как завершилась эта ступень в Рош-Тох-Сов, утоньшилась часть виюта экрана, то есть от уровня далет до уровня гимел. И согласно тому, что экран приобрел отличие формы, получается, что он вышел наружу из стадии кетер. В результате столкновения света бесконечности с этим экраном, который утоньшился до уровня гимел, вышли вторые 10 сферот, уровень которых только до хохмы, и не хватает им кетера, как сказано выше.
Это значит, что у нас есть желание получать поменьше, и, соответственно, экран поменьше, и, соответственно, меньшие постижения, и мера слияния творения с Творцом. Вопросы? Нету. Я дам тебе совет. И также людям, которые могут завидовать, как ты. Если ты еще остаешься в той зависти, как вчера, или даже больше, постарайся соединиться с ними. Тем, что они сейчас начнут изучать, обсуждать все эти вещи по поводу интегрального воспитания, если ты соединяешься с ними, отменяя себя, ты через них приходишь в контакт с высшей силой больше, чем они. Они дают тебе то самое кли, через которое ты приходишь в соприкосновение с Творцом. Все зависит от отмены себя по отношению к товарищам. Я не должен быть с ними вместе физически. Ну, попробуй. Да.
После того, как человек постиг сокращение, может ли он потерять его?
Да. Почему же нет?
Это не должно быть уже начало его выхода наружу? Это уже постижение?
То есть твой вопрос такой. В чем обещано мне, что я не спущусь с той самой ступени, которую я постиг? Ничем не обещано. А почему должно быть?
Только поднимают святости?
Поднимают, ну и что? И не опускают, да, в духовном? Правильно. Но ты себя спускаешь.
Сокращение не имеется в виду, что мне уже удалось в чем-то поднять себя?
Ну, скажи мне, пожалуйста, почему свыше должны гарантировать тебе, что ты не спустишься? Это для того, чтобы ты вот так вот прилег, да, так вот, и покуривая наслаждался бы жизнью.
Я уже принял свое решение.
Нет. Взял, принял, это нет такого. Нет такого, принял. Если ты находишься в этом решении, ты в нем. Ты все время должен стоять на этом. Каждая секунда является новой секундой. Если в следующую секунду ты не находишься на уровне этого решения, то тебя нет. У сокращения есть уровни, так что я не хочу получать для себя.
Неважно, какие уровни. Если ты прекратил действие, все, прекратил, точка.
Да. Совет, который вы дали Руи, это правильно только это касается вот этого состава или вообще любой комиссии?
Относительно всего чего угодно, ты можешь соединиться так с группой Раби Шимона.
Как же по отношению к каждому товарищу?
Каждый товарищ. Мы можем так соединиться вообще со всеми каббалистами через группу.
Это значит, что отмена?
И это не то, что значит учиться сегодня. Относительно его зависти. Чтобы немного почувствовал. А вообще, относительно всей системы, которая называется каббалисты. Но с нашей точки зрения и самоотмены каждого товарища и любой комиссии в группе, это то, что меня продвигает, это то, что дает мне, создает кли, о котором вы говорили.
Наша проблема в том, что мы обращаем внимание на тела физические, а не на внутренние определения. Во внутренних определениях у нас этого нет. Необходимо просто все время работать с желаниями. Где находится мое желание? Если человек слит со своим желанием, он просто в них находится. Это может быть или как товарищ, который слит с ним, или помощник скрытый, или как мать, которая желает, чтобы у них все было в порядке, когда они готовятся к большому конгрессу, который вскоре будет. То есть есть различные проявления. Если он хочет только блага им, то то, что есть у них, изольется в его кли. Это единое кли.
А что означает, что я отменяю себя?
Я отменяю себя по отношению к ним. Это означает... Тут есть несколько уровней. Отменяю себя по отношению к ним. Это означает, что я хочу, чтобы они добились успеха, и этого мне достаточно. Я не хочу обогащаться от этого никаким образом, ни в виде знания, ни в виде статуса, ничего. Только чтобы они добились успеха. Почему? Потому что от них зависит исправление мира. А от исправления мира зависит доставление наслаждения Творцу. То есть тут одна самоотмена за другой, и одна основывается на другой.